Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Власти Украины намерены запретить въезд в страну ряду российских деятелей культуры, а также ввести экономические санкции против компаний с российским капиталом. Авиаперевозчик «Добролет», выполнявший рейсы в Крым, сообщил о временной приостановке полетов из-за санкций Евросоюза. Сегодня в Вашингтоне открывается первый в истории саммит США-Африка. В замоскворецком суде Москвы с последним словом выступили двое из четырех подсудимых по так называемому болотному делу. Назначена дата приговора. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Власти Украины намерены запретить въезд в страну российским деятелям культуры, поддержавшим присоединение Крыма к России. Кроме того, в самое ближайшее время официальный Киев собирается ввести экономические санкции против компаний с российским капиталом. Санкции во многом аналогичны тем, что уже приняли США и Евросоюз в ответ на действия России на востоке Украины. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко выясняет подробности.
Речь идет о санкциях в отношении компаний, в которых доля российского капитала превышает 50%. Государственная фискальная служба Украины накануне передала в Кабинет министров соответствующий список. В него входит до 1000 компаний. Специально созданный в украинском правительстве комитет по внедрению санкций обещает объявить о принимаемых мерах на этой неделе. Известно, что попавшим в черный список российским компаниям будет запрещено брать на Украине кредиты сроком более чем на 90 дней, и, кроме того, им запретят поставлять товары военного и двойного назначения, а также нефтегазовое оборудование. Санкции будут предполагать ограничения для компаний с российским капиталом на участие в приватизации и государственных тендерах, а также запрет газовым компаниям из России работать на украинском рынке. Как подчеркивают эксперты, разрыв торгово-экономических отношений с Россией, безусловно, приведет к потере рабочих мест. Но Украина, вслед за Евросоюзом и США, должна ввести санкции как пострадавшая сторона от действий России, которая продолжает перебрасывать в Донбасс наемников, оружие и военную технику. Как говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, Украина может сделать так, что российские банки не смогут продавать здесь свои ценные бумаги, торговать валютой на межбанковском рынке и открывать новое отделение. Возможно, российские банки будут более тщательно проверять теперь украинские контролирующие органы, а если докажут вывод части прибыли в Россию и неуплату налогов, то в этом случае такие банки могут попросту закрыть. В перечень санкций может войти реприватизация госпредприятий, которые ранее были полностью или частично проданы российским инвесторам. В первую очередь крупные промышленные предприятия, а также ряд энергетических и перерабатывающих заводов. По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, самый серьезный экономический удар Украина могла бы нанести России, если она станет энергонезависимой. Но для этого требуется время, для этого требуется много времени. Да, у нас исчезнут из продажи российские лекарства или конфеты, говорит Жолудь, но серьезного вреда эти меры российскому бизнесу не принесут. Украина должна отказаться в первую очередь от нефтепродуктов и газа, тогда потери России могли бы быть более серьезными, до 20 миллиардов долларов в год. Но для этого необходимо искать альтернативные источники энергии и внедрять новые технологии. Следует сказать, что уже почти два месяца Россия не поставляет на Украину свой газ, поскольку украинское правительство считает нерыночной завышенной стоимость российского газа, и этот спор Киева и Москвы вскоре будет рассматривать Международный арбитражный суд в Стокгольме вместе с претензиями «Газпрома» об украинской задолженности за голубое топливо. Что касается других санкций Украины в отношении России, известно, что в машиностроении многие украинские предприятия зависят от поставок российских комплектующих из России. Соответственно, заменить их нельзя, значит, и серьезные санкции в этих отраслях вряд ли возможны, пишет газета «Сегодня». Прежде всего, это касается атомной энергетики, где Украина в обмен на уран получает тепловыделяющие элементы для своих АЭС и днепропетровского предприятия «Южмаш». Южмаш производит двигатели к ракетам для космической отрасли, занимается обслуживанием и ремонтом боевых стратегических ракет в России. По словам военного эксперта Константина Анатольева, у России нет на нынешний год заказов для Южмаша, и эксперт полагает, что вряд ли специалисты этого Днепропетровского завода прекратят плановое техническое обслуживание российских ракет с ядерными боеголовками, так называемых ракет «Сатана». Они были произведены на Южмаше еще в советское время и еще остаются на вооружении российской армии. Кроме экономических санкций, власти Украины намерены запретить въезд в страну и российским деятелям культуры, тем из них, кто поддержал мартовскую аннексию Крыма. В черный список попали почти 500 человек, как написал на своей странице в Фейсбуке советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Считаю правильным не давать таким российским артистам зарабатывать деньги на концертах и выступлениях на Украине. Пусть едут, выступают в Крым перед чайками на пустых пляжах», написал Антон Геращенко. Очевидно, что в черный список Украины войдут певцы Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, которым ранее уже запретила въезд в свою страну Латвия. Ну и неделю назад МВД Украины подготовила список российских журналистов, против которых предлагается ввести санкции и запретить им въезд не только на Украину, но и в Евросоюз, США и другие страны. Речь идет о тех российских журналистах, а также руководителях средств массовой информации, которые, как отмечают украинские власти, помогают министру обороны России Сергею Шойгу вербовать новых наемников для войны на стороне так называемых Луганской и Донецкой народных республик. Так вот, в этот список попали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, а также руководители ТНТ, НТВ, телеканала «Звезда», РЕН-ТВ и Life News.
Корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко. Россия ничего не делает. Президент США Барак Обама в интервью влиятельному британскому журналу «Экономист» сдержанно отозвался о роли России в мире. С подробностями Валентин Барышников.
Разговору непосредственно о России была посвящена лишь незначительная часть интервью, взятого на борту президентского самолета Air Force One. Президенту был задан вопрос. Вы пытались перезагрузить отношения с Россией. Ангела Меркель потратила много времени на телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Насколько вы разочарованы происходящим? Обама ответил.
Я не чувствую себя разочарованным. У нас были очень продуктивные отношения с президентом Медведевым. Мы многое сделали из того, что должны были сделать. Я думаю, Россия всегда была подобна двуликому Янусу, смотрящему одновременно на восток и на запад. И, думаю, президент Путин олицетворяет серьезное напряжение в России, которое может повредить ей в долгосрочной перспективе, но в ближайшем будущем может быть политически популярно внутри страны и очень проблемно за ее пределами. Но мне кажется, важно сохранять чувство перспективы. Россия ничего не делает. Иммигранты не спешат в Москву в поисках возможностей. Продолжительность жизни российских мужчин около 60 лет. Население сокращается. И потому мы должны твердо отвечать на, по сути, региональные вызовы, которые создает Россия. Мы должны обеспечить, чтобы они не обострили ситуации до того, чтобы ядерное оружие внезапно вернулось в дискуссию по международной политике. И покуда мы делаем это, история, я думаю, на нашей стороне.
И президент предложил перейти к вопросам по американской экономике. Президент России Владимир Путин упоминался еще в одном вопросе журнала «Экономист». «Вы действительно напряженно работали над этой идеей, чтобы ответственные державы действовали вместе. И можно предположить, что, если вы оглянетесь назад, то увидите две проблемы, с которыми столкнулись. Первая – иметь дело с людьми нерациональными или такими, с которыми чрезвычайно трудно иметь дело, подобными господину Путину. И вторая – союзники, которые не готовы вовлекаться должным образом. Обама, разъясняя свою позицию на примере Южной Африки, в частности, сказал.
Нет сомнений, что сильная интервенционистская внешняя политика, основанная на определенных принципах, идеях и международных правилах, не в традициях большинства стран. И в 20 веке, и в начале 21 века Соединенные Штаты остаются той необходимой силой, которая готова расходовать на это кровь и средства. И частью моей работы было попытаться убедить страны, что Соединенные Штаты всегда будут нести большую ношу, чем другие, но что мы не можем делать это в одиночку, учитывая сложности и взаимосвязанность сегодняшнего мира.
В другом месте Обама так описывал нынешний мировой порядок.
Мировой порядок после Второй мировой войны по необходимости был творением Соединенных Штатов. Были моменты, когда США получали от этого преимущество, расширяя доступное пространство для своих компаний и своих товаров. Но сейчас это на самом деле принадлежит всем. Это экосистема, которая построена для всех.
Любопытны и высказывания президента США, касавшиеся Китая.
Я думаю, для Соединенных Штатов и Европы важно приветствовать Китай как полноправного партнера в рамках международных норм. Важно осознавать, что будут времена напряженности и конфликтов, но я думаю, с ними можно справиться. Одна вещь, которую я скажу о Китае, однако, это то, что вы должны быть очень тверды с ним, потому что китайцы будут давить так сильно, как смогут, пока не встретят сопротивление. Они не сентиментальны и не интересуются абстракциями. Поэтому простые ссылки на международные нормы неэффективны. Должны быть механизмы, с помощью которых мы будем жесткими с ними, когда считаем, что они нарушают международные нормы, но при этом будем показывать им потенциальные выгоды в долгосрочной перспективе. И то, что работает с Китаем, станет аналогией для многих других развивающихся рынков,
сказал президент США Барак Обама в интервью журналу «Экономист».
Корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников. Следственный комитет России проведет проверку деятельности турфирм «Лабиринт» и «Нева» по фактам незаконных финансовых операций. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Туроператор «Лабиринт» приостановил свою работу 2 августа. В числе причин компания указала рост курса валют, негативную политическую и экономическую ситуацию в России, а также рекомендации на запрет выезда за границу для сотрудников внутренних служб. Около 27 тысяч клиентов турфирмы в настоящий момент находятся за границей и нуждаются в эвакуации. Турфирма «Нева» объявила о приостановке деятельности 16 июля в связи с невозможностью выполнения обязательств перед клиентами. 4 августа российский авиаперевозчик «Добролет», выполнявший рейсы в Крым, сообщил о временной приостановке полетов из-за санкций Евросоюза. С подробностями Любовь Чижова.
Следственный комитет России намерен изучить деятельность туристических компаний «Нева» и «Лабиринт» на предмет наличия в действиях сотрудников указанных фирм признаков преступления, предусмотренного 159-й статьей Уголовного кодекса «Мошенничество», говорится в сообщении ведомства. Следователи также хотят проверить на предмет мошенничества и другие российские компании, в результате деятельности которых пострадали российские туристы. Крупный российский туроператор «Лабиринт» приостановил свою работу 2 августа. В числе причин компании указала рост курса валют, негативную политическую и экономическую ситуацию в России, а также рекомендации на запрет выезда за границу для сотрудников силовых структур. Около 27 тысяч клиентов турфирмы в настоящий момент находятся за границей и нуждаются в эвакуации. Турфирма «Нева» объявила о приостановке деятельности 16 июля. Фирма была застрахована на 454 миллиона рублей в страховой компании «Восхождение», руководство которой находится в розыске. В пятницу, 1 августа, стало известно о том, что авиакомпания «Оренбургские авиалинии», дочернее подразделение компании «Аэрофлот», приостановила сотрудничество с туроператором «Идеал Тур». Генеральный директор и владелец «Идеал Тура» Михаил Шаманов подтвердил, что компания задолжала оренбургским авиалиниям около 1,5 миллиарда рублей. Причиной этого Шаманов назвал неплатежи со стороны других туроператоров. Из-за конфликта между оренбургскими авиалиниями и «Идеал Туром» пострадали сразу несколько туроператоров, и крупнейшим из них стал московский «Лабиринт». Возвращать находящихся за границей клиентов «Лабиринта» и «Идеал Тура» в России будет ассоциация «Турпомощь». По предварительным данным, на вывоз клиентов только компании «Лабиринт» потребуется около 4 миллионов рублей. О кризисной ситуации в российской туристической отрасли говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Ну, у нас очень тяжелый этот год, в принципе, тяжелый. Он тяжелее, чем был кризисный 2009. Несопоставимо тяжелее. Началось все это с начала года в связи с политической ситуацией, сложившейся, и народ, в общем, задумался, надо ли сейчас тратить деньги на поездки, может быть, как-то поэкономить, неизвестно, что дальше будет. Дальше скачок курса валюты, все подорожало. Дальше разговор о санкциях. Народ это принял на свой счет, хотя это касается ограниченного круга целей организации, но россияне решили, что нет смысла подавать документы на визы, потому что все равно визы давать не будут. Хотя это не так совсем. Визы дают как раз очень хорошо европейские консульства. Дальше спасение русофобских настроений за рубежом. То есть не все готовы ехать за границу, чтобы сталкиваться с плохим отношением к себе, а также к своим детям. Перестали отправлять детей учиться и отдыхать летом. Общее снижение потребительской активности, которое касается всего и туризм, конечно, потому что это не предмет первой необходимости. Ну и все это наложилось на жесточайшую конкуренцию на туристическом рынке, которая еще больше обострилась в связи вот с этим комплексом проблем. Те компании, которые, в общем так, балансировали на грани, они начали рушиться.
Как вам кажется, что ждет российскую туристическую отрасль в ближайшее время?
Ну, конечно, мы надеемся все выйти из этого кризиса потрепанными и живыми. Я не исключаю, что вообще мы очень опасаемся, что это еще не конец. И, конечно, ситуация еще больше обострилась в связи вот с началом вот этих банкротств. Кризис недоверия к отрасли, кризис недоверия банков к турбизнесу. И, конечно, выживут сильнейшие.
Что делать россиянам, которые собрались в турпоездку в ближайшее время? Как выбрать туркомпанию, у которой не было бы проблем? Как-то это можно понять?
Ну, это невозможно понять. И мы-то узнаем о том, что что-то случилось, когда уже случилось. У нас нет вообще механизма контроля за финансовым состоянием туристической компании. Нет регулятора, который обязан это контролировать. Поэтому демпингуют, кредитуются, демпингуют. И вот получаем такой результат.
Что будет с россиянами, которые уже пострадали от того, что туроператоры прекращают свою деятельность, которые там вот уже купили путевки, не могут улететь, или, не дай бог, уже улетели и находятся где-то за границей, а их там выселяют из отелей. Вот что можно для них сделать?
Ну, что можно для них сделать? Что можно, то и делаем. То есть организуется перевозка, людей вывозят из лабиринтовских туристов. Уже вот это случилось все вечером в пятницу, уже к утру понедельника 5500 человек вывезено. Не мытьем, так катанием. Конечно, ситуация очень сложная. Это беспрецедентный случай на туристическом рынке. Никогда еще нам не приходилось так экстренно вывозить такое количество людей при отсутствии оплат. При этом, в смысле, что приходится все всем платить заново, это, конечно, какая-то такая странная схема, которая вот привела к краху компании. Но людей, конечно, всех вывезут. И, конечно, это все будет очень нервно, очень больно. Дети, пожилые, все они в аэропортах, их выселяют из гостиниц. Это, конечно, возмутительная ситуация. Культуры бизнеса, конечно, как получается, нет не только у нас, но и за рубежом. Когда отели, поняв, что они не получат уже денег от своего партнера, они начинают просто шантажировать туристов, хоть что-то бы урвать. Еще более возмутительно истории, когда отели выгоняют туристов, требуя оплаты, хотя у них проживание этих туристов оплачено.
Государство как-то помогает вот туристической индустрии в этой ситуации? Или вы своими силами все это организуете, вывозите?
Нет, ну, работает же в туризме горячая линия, совещание было сейчас в Ростуризме, турпомощь сидит в Ростуризме, все это в постоянном контакте, естественно, в обсуждении. Была Росавиация сегодня на совещании, то есть это все делается более-менее, так сказать, коллективно. Ну, конечно, невозможно какими-то одними усилиями это все решить, и тем более невозможно быстро.
Это была пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. В понедельник дочерняя компания Аэрофлота, авиаперевозчик «Добролет», выполнявший рейс в Крым, сообщил о временной приостановке полетов из-за санкций Евросоюза. Лоукостер «Добролет» был организован Аэрофлотом в этом году сразу после аннексии Крыма по просьбе президента России Владимира Путина. Пассажиров «Добролета», купивших билеты на рейс «Москва-Симферополь», будет перевозить авиакомпания «Оренбургские авиалинии». «Добролет» попал в санкционный список Евросоюза на прошлой неделе. Глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью «Радио Свобода» предположил, что со временем санкции могут коснуться и других российских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Крым.
В первую очередь, это, безусловно, очень большой дискомфорт для тех пассажиров, которые приобрели билеты, но не смогут воспользоваться рейсом авиакомпаний. Это, безусловно, проблема, хотя надо отдать должное, что делается все возможное для того, чтобы этот дискомфорт минимизировать. Те пассажиры, которые в ближайшее время должны были вылететь в Симферополь или Волгоград, будут доставлены в пункт назначения самолетами другой авиакомпании, Оренбургские авиалинии, по тем направлениям, по которым «Добролет» так и не начал пока полеты. Пассажирам придется сдать авиабилеты, в полном объеме получить свои средства обратно, но совершенно очевидно, что никаких штрафных санкций на пассажиров в связи со сдачей билетов накладываться не будет. Что касается, собственно, авиакомпании, то, безусловно, эти санкции приведут «Добролет» к каким-то убыткам. Подсчитать их сейчас не представляется возможным. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какие решения будут приняты собственником авиакомпании, потому что сейчас есть три альтернативных варианта. Наименее вероятный, пожалуй, наименее разумный – это просто остановить бизнес-компанию, обанкротить ее и поставить крест на всех многомесячных трудах, которые были проделаны. Альтернативой является либо проработать с Евросоюзом вопрос, каким образом можно выйти из-под режима санкций, к примеру, отказавшись от выполнения полета в Симферополь, но при этом развивая полеты по другим линиям. Второй вариант, более уж сложный, очевидно, но вполне вероятный и возможный, заключается в том, чтобы найти поставщиков услуг и с точки зрения лизинга, и с точки зрения технического обслуживания, ремонта и страхования среди российских компаний, либо компаний Юго-Восточной Азии, которые с высокой степенью вероятности не поддержат санкции.
Это был глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В понедельник стало известно, что выполнение части рейсов «Добролета» уже взяло на себя другое дочернее подразделение «Аэрофлота» авиакомпания «Оренбургские авиалинии». До 15 сентября она перевезет более 65 тысяч пассажиров лоукостера, преимущественно по маршруту Москва-Симферополь-Москва. В пресс-службе Минтранс России сообщили, что приостановка полетов авиакомпании «Добролет» не отразится на транспортной доступности Крыма. В настоящее время аэропорт Симферополя ежедневно принимает и отправляет порядка 16 тысяч пассажиров. За сутки аэропорт Симферополя обслуживает в среднем 110-120 рейсов, выполняемых более чем из 30 городов России 25 авиакомпаниями, заявили в ведомстве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Россия ищет ответные политико-экономические меры против стран, которые, как считают в Москве, проводят недружественную по отношению к ней политику. Одной из таких мер стало введение эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Польши. Прежде всего, на поставки яблок. Алексей Диковицкий продолжит тему.
Польша является крупнейшим в мире экспортером яблок. Местные садовники продают их на сотни миллионов евро и недавно догнали и перегнали по этому показателю Китай. Около 60% всего экспорта польских яблок, по крайней мере, до сих пор шло в Россию, на втором месте Белоруссия, на третьем Германия. Благодаря рекламным кампаниям, слаженной работе экспортеров, но и прежде всего качеству продукта, поляки стали лидерами поставок яблок на российский рынок. Теперь, когда вступила в силу российская эмбарго на поставки польских яблок, быстро переориентироваться на другие рынки совсем нелегко. Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий обратился к Европейской комиссии с просьбой рассмотреть возможность компенсации польским садовникам потери от эмбарго из специального фонда взаимопомощи. И в Брюсселе такой возможности не исключили. Если говорить о тех 2,5 миллиардах злотых, которые мы потеряем на российском рынке, то я хотел бы, чтобы эти потери были компенсированы нашим экспортерам полностью. Но как выйдет, не знаю, ведь не всегда получается возместить все на 100%, хотя и такие случаи были. Напомню, что когда были проблемы с колиинфекцией, то польские фермеры ничего не потеряли. Все было компенсировано. Так должно быть и в этой ситуации, ведь здесь нет вины наших фермеров, нет вины Польши.
И не замененного через Польшу.
Цезарий Олейничек, член парламентской комиссии по делам сельского хозяйства от посткоммунистического союза левых демократов, который находится в оппозиции, подверг критике недостаточные усилия правительства и в том числе Министерства иностранных дел.
Министр справ заграничных, министр Сикорский.
Министр иностранных дел Сикорский должен принимать во внимание, что десяткам тысяч фермерских хозяйств в Польше угрожает банкротство, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы как можно скорее начать выплаты из специального европейского фонда. А что касается слов министра сельского хозяйства Савицкого о новых рынках сбыта, то нужно от 2 до 4 лет на такую переориентировку. А рынок Российской Федерации – это рынок проверенный. Польские овощи и фрукты там хорошо известны и популярны. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы польские яблоки все же попали в Российскую Федерацию. Есть еще время. Урожай в сентябре-октябре только.
Повинны трафить.
Между тем, без всякого участия властей, практически в тот же день, когда стало известно о введении российского эмбарго, в интернете появился призыв массово есть яблоки на зло Путину. Инициативу сразу же поддержали средства массовой информации. На столах в телевизионных и радиостудиях появились яблоки. Министр сельского хозяйства Марек Савицкий заявил в эфире одного из телеканалов, что каждому поляку достаточно будет съесть дополнительно всего 4,5 килограмма яблок в год, например, вместо цитрусовых. И проблема эмбарго решена. Как вариант, можно употребить яблоки в форме сока или сидра. В минувшие выходные яблоки согражданам раздавал и президент Бронислав Комаровский, который подчеркнул, что, отказываясь от такого товара, россияне многое теряют. Давайте есть польские яблоки, чтобы и наш могучий восточный сосед понял, что может потерять. Господа, никто и никогда еще не выиграл экономическую войну с собственными потребителями. Так что и россияне пусть знают, польские яблоки – самое лучшее. А задача потребителя – добиваться различными способами, которых множество, чтобы эти яблоки и далее попадали куда положено.
В дальнейшем ciągu docierały, gdzie powinny.
сказал президент Бронислав Комаровский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Приговор по так называемому болотному делу будет оглашен 18 августа. Сегодня в Замоскворецком суде Москвы с последним словом выступили двое из четырех подсудимых – Алексей Гаскаров и Елена Кохтарева. После этого суд удалился в совещательную комнату. На прошлом заседании с последним словом выступали обвиняемые Илья Гущин и Александр Марголин. Четырех подсудимых по этому делу обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Представители прокуратуры потребовали до 4 лет лишения свободы для трех подсудимых, и только Елена Кохтарева, по мнению гособвинения, может получить условный срок. С подробностями Наталья Джампаладова.
Сначала с последним словом выступил подсудимый Алексей Гаскаров. В своей речи он анализировал события зимы 2011-го, весны 2012-го годов. Говорил о том, что десятки тысяч недовольных граждан выходили на акции протеста, но власть никак на это не реагировала. Сотрудники полиции 6 мая вели себя незаконно, уверен Алексей Гаскаров. Однако из них пытались сделать неприкасаемых. Подсудимый заключил, что болотное дело получило общественный резонанс, поскольку показало, как власть ведет себя с протестным обществом. Если человек не лоялен власти, он сидит в тюрьме. По мнению Алексея Гаскарова, фигурантом дела о событиях на Болотной площади мог оказаться любой из тех, кто был на акции 6 мая. Подсудимая Елена Кохтарева, выступая с последним словом, заявила, что полностью раскаивается в содеянном. Она рассказала, что в течение некоторого времени ходила на оппозиционные митинги, но потом разочаровалась в них. Кохтарева посвятила выступление политической обстановке, говорила о событиях на Украине и в Сирии. Судья Наталья Сусина прервала выступление Кохтаревой, предложив ей рассказать о себе, а не устраивать политическую лекцию. В конце выступления Елена Кохтарева попросила суд не назначать всем подсудимым реальные сроки, поскольку, цитирую, «мы все устали». 58-летняя пенсионерка Елена Кохтарева, по мнению прокуроров, единственная из подсудимых, кто заслуживает условного наказания, поскольку, цитирую, «своим поведением она доказала возможность исправления без изоляции от общества». Конец цитаты. Елена Кохтарева полностью признала вину и во время следствия и судебного процесса находилась под подпиской о невыезде. Прокуроры попросили для Елены Кохтаревой 3 года и 3 месяца условно с испытательным сроком еще 4 года. Остальные подсудимые – Илья Гущин, Александр Марголин и Алексей Гаскаров – отрицают обвинения в участии в массовых беспорядках, хотя признают, что могли во время событий на Болотной площади толкнуть или потянуть за амуницию сотрудников полиции. Но делали они это не умышленно, а в целях самообороны. Выступая с последним словом на заседании 31 июля, Александр Марголин отметил, что ему сложно признать себя виновным, поскольку он видел, как полицейские превышали полномочия. Илья Гущин в своем выступлении попросил суд учесть, что он и остальные подсудимые по этому делу находятся в следственном изоляторе уже около 1,5 лет, и условия содержания в СИЗО хуже, чем в колониях. Для Ильи Гущина прокуроры попросили наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. Для Александра Марголина и Алексея Гаскарова – по 4 года. По мнению наблюдателей за этим процессом, сроки, запрошенные прокуратурой, корректировались с учетом уже вынесенных приговоров. В частности, в конце июля Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, которых суд признал виновными в организации беспорядков 6 мая, были приговорены к 4,5 годам колонии. Адвокат Алексея Гаскарова Светлана Сидоркина рассуждает о том, почему прокуроры попросили подобные сроки для фигурантов этого дела.
Логика гособвинения, она мне непонятна. То есть они либо делают это потому, что им такой приказ дали, то ли из каких-то своих других соображений, просто не желая вникать в детали существа дела и существа обвинения каждого. Извините, но получать срок за то, что ты подержал за ногу полицейского, когда он задерживал другого человека, и за руку взял полицейского, из-за этого тоже получать срок, это, извините, но это перебор. Я понимаю, если бы он реально что-то делал умышленно, он бы сам по себе вообще человек такой, который никогда не будет применять силу в отношении другого, и всегда поступает очень обдуманно. И говорить о том, что это является преступлением, это просто перебор.
В ходе прений представители прокуратуры утверждали, что считают полностью доказанным то, что события 6 мая 2012 года являлись массовыми беспорядками. Защита подсудимых убеждена в обратном. Массовых беспорядков на Болотной площади не было, как не было и насильственных действий по отношению к полицейским, поясняет Светлана Сидоркина.
Весь конфликт, который разгорелся между митингующими и сотрудниками полиции, обусловлен был тем, что либо здесь была провокация намеренная, либо это было просто ненадлежащее исполнение своих обязанностей по организации данного публичного мероприятия и в связи с тем, чтобы как-то скрыть вот обстоятельств ненадлежащего именно организации, они решили возбудить уголовное дело. То, что здесь массовых беспорядков не было, я в этом уверена. И я думаю, что для любого человека, который видел кадры с митинга 6 мая, кто присутствовал в судах, для всех это очевидно. Был просто разгон митингующих вместо согласованного мероприятия. И все. Что касается Алексея Гаскарова, насилия в трактовке 318-й статьи здесь не было. Нельзя говорить о намеренном применении. Тут должен быть субъективный умысел на совершение преступления. У Алексея умысла на совершение преступления не было. Эпизод Булычева, он вообще не подпадает под категорию уголовно наказуемого деяния. Что касается потерпевшего Бадулина, то тут самое большее, что может быть, это воспрепятствование деятельности сотрудников полиции. Это может быть административным правонарушением. Я считаю, что Лешу преследуют за его активную гражданскую позицию.
О том, что массовых беспорядков 6 мая не было, говорит и непосредственный участник той акции, активист комитета 6 мая Владимир Рослов. В интервью «Радио Свобода» он поделился впечатлениями от процесса и ожиданиями от приговора.
Возникла вот такая вот ситуация, по-русски говоря, когда приходится доказывать, что ты не верблюд. Людей обвиняют в том, чего на самом деле не было. Я не про этих судов, я сам очевидец этих событий, был в самом пекле. Весь процесс проходит в таком режиме домашнем, мягким. Судья такая умиротворенная. Можно, ну, вроде бы ждать от нее каких-то вот этих вот благоприятных для подсудимых решений. Когда заседание посвящено было стадии прений, один из адвокатов сказал, над всем этим процессом вот предопределенность существует. И мы, если, конечно, вот так вот резво осуждать, прокуроры попросили по 4 года заключения. Но одной фигурантке, этой Лене Кохтаревой, наказание условным будет. Ожидания ориентированы на эти вот сроки, которые озвучили гособвинители.
Вот как Владимир Рослов объясняет логику власти в связи с событиями на Болотной площади.
Действия власти направлены на усмирение, на устрашение. Участников акции ожидалось порядка 5000. Вот на эти 5000 ожидаемых акционеров было задействовано 12799 лиц сил правопорядка. Власть что-то такое чувствовала, что ее пугало. Надо было как-то предупредить. И если так вот смотреть внешне, то вроде бы какие-то беспорядки были. Вот давайте будем говорить о беспорядках. Ну, действительно, может быть, что-то власти удается. Политическая активность снижается.
Говорил Владимир Рослов, активист комитета 6 мая. С этим мнением согласен еще один активист этой организации, Сергей Шаров-Делане, выступавший защитником в первом болотном деле. По его словам, власть добилась своей цели, сбила волну протестного движения, и сейчас уже нет смысла назначать фигурантам дела слишком суровые приговоры, поскольку это может породить новую протестную активность. Всего фигурантами болотного дела сейчас являются более 30 человек. 13 из них уже амнистированы, столько же осуждены на сроки от 2,5 до 4,5 лет колонии. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Вашингтоне первый в истории саммит США-Африка. Открывается он, продлится 3 дня. На встречу были приглашены главы государств и правительств почти всех 54 стран Африки. Какие цели преследует администрация Барака Обамы, созывая саммит? Ответ выяснял наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Предстоящий Вашингтонский саммит не будет, строго говоря, всеафриканским. На него не позвали Центральноафриканскую республику, Эритрею, Судан и Зимбабве. Все они занесены США в разряд стран-изгоев. По неизвестной причине не приедет в американскую столицу король Марокко Мухаммед VI. Президент Египта Абдул Фатах ас-Сиси отклонил приглашение участвовать в форуме, так как оно пришло с большим опозданием. На днях стало известно, что саммит пропустят также руководители Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерии. Острейший кризис, вызванный вспышкой эпидемии Эболы, требует их присутствия на родине. Многие страны Африки испытывают давление со стороны воинствующих исламистских организаций, что вызывает большое беспокойство у США. Однако встреча, подобная Вашингтонской, с большим числом участников, плохо подходит для обсуждения деликатных военно-стратегических проблем. Поэтому в центре внимания хозяев и гостей саммита будет находиться экономическая проблематика. Лишь 1% прямых иностранных инвестиций американского бизнеса приходится на Африку. Администрация Обамы считает это аномалией и будет пытаться устранить ее. Главным, на мой взгляд, экономическим вопросом на саммите будет судьба принятого еще президентом Клинтоном при поддержке республиканцев закона о содействии торговле с Африкой, поделилась своими соображениями с Радио Свобода аналитик фонда наследия Шарлотт Флоренс. Действие этого биля вскоре истекает, а голосование по его пролонгации пока не назначено. Если европейцы выстраивают свои отношения с Африкой на основе равноправия, то этот закон, сферу которого Белый дом хочет расширить, является откровенно дотационным. Он освобождает от всяческих таможенных пошлин большую часть экспорта в США 40 стран африканского континента. Удельный вес Африки в американском импорте небольшой, примерно 2%, из коих львиная доля принадлежит нефти, рассказала Шарлотт Флоренс. Однако ряду компаний закон о содействии торговле с Африкой принес солидные прибыли. Среди них – производители одежды в Кении или германские автостроители, собирающие в Южной Африке машины для американского рынка. Ни до, ни после того, как Африка сбросила колониальное иго, Америка практически не конкурировала на континенте с европейскими державами. Допускаю, что сейчас это может измениться. Более актуальным, однако, является китайский фактор. Несомненно, Вашингтон волнует частые встречи в Пекине китайских и африканских лидеров, подписываемые на них договоренности, которые позволяют КНР монополизировать добычу и вывоз ряда важных сырьевых ресурсов Черного континента. Является ли грядущий саммит по большому счету антикитайским, нежели всеафриканским, как утверждают некоторые комментаторы? Ответ на этот вопрос дадут гости президента Обамы, когда они соберутся в Вашингтоне. Сыграет ли Америка важную роль в либеральном преобразовании последнего неосвоенного массового рынка в Африке, пишет влиятельный журнал Economist, или уступит его Европе и Китаю? Америку в глазах африканцев от Европы выгодно отличает высокий предпринимательский дух и то, что она не замарана пятном колониализма. Сравнение же с бизнесменами из Поднебесной, с точки зрения африканцев, янки выигрывают благодаря своей толерантности. Открывая предприятия в Африке, американцы набирают местных работников и постепенно продвигают их в управленцы. Так что, накопив опыт, они смогут работать в любой точке планеты. Менеджмент же китайских предприятий комплектуется исключительно из национальных кадров. С другой стороны, политика любой американской администрации в отношении Африки вынуждена базироваться на смеси идеализма и коммерческого расчета, и это делает ее зыбкой и непредсказуемой. Белому дому совсем не просто балансировать интересы консервативных республиканцев в Конгрессе, связанных с организациями христиан-миссионеров, работающими в Африке, левого крыла демократической партии, агитирующего за увеличение помощи бедным, симпатизирующих бизнесу центристов из обеих партий. Итак, что Барак Обама намерен предложить Африке в смысле частных и государственных инвестиций? Эксперт фонда наследия Шарлотт Флоренс. У участников саммита, согласно заявлениям Белого дома, будет возможность подписать контракты на общую сумму как минимум $900 миллионов. 498 миллионов бюджетных средств будут переданы Гане на расширение и модернизацию энергосистемы. Госдепартамент с недавних пор очень активно продвигает Гану как пример для подражания за ее верность принципам демократического администрирования. Страны небогатые, но пристойно управляемые являются с точки зрения Госдепартамента первейшими кандидатами на получение американской помощи. Заручившись политическим одобрением Вашингтона, они смогут легче привлекать в свою экономику внушительные частные инвестиции. Американское государственное финансирование пойдет также на проекты, направленные на расширение автодорожной инфраструктуры в Африке, что должно ощутимо облегчить сельхозпроизводителям доставку продукции на рынок, и в целом увеличить внутриафриканские торговые потоки, составляющие ныне лишь микроскопическую часть общей торговли Африки с внешним миром. Администрация Обамы делает ставку на то, чтобы помочь Африке стать самодостаточной в сельском хозяйстве, а не зависеть от поставок американских фермеров. Нет худа без добра. Вспышка Эболы привлечет к открывающемуся Вашингтонскому саммиту огромное внимание прессы, и у президента будет прекрасная платформа для того, чтобы донести до сограждан свое видение будущего американо-африканского сотрудничества. Автор упомянутой выше статьи в журнале Economist, посвященной перспективам сотрудничества США и Африки, заключает ее на скептической ноте. Проблема в том, что трансформация такого масштаба, которая нужна Африке, потребует от Соединенных Штатов как основного спонсора недюжинной целеустремленности, терпения и уверенности в собственных силах. Достанет ли их стране, пронизанной сегодня духом изоляционизма, чарающейся риска, погруженной в себя, боящейся перемен, что свойственно всем былым великим державам? Судьбы мира, может быть, и не решаются в Африке, но успехи или неудачи Америки на этом континенте в немалой степени определят ее глобальный рейтинг.
Корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Евгений Аронов. Сто лет назад, 3 августа 1914 года, Франция вступила в объявленную ей Германией войну. Мемориальная церемония в память об этом дне прошла накануне в Эльзасе. Сегодня мемориальные мероприятия проходят в Бельгии и Великобритании. С подробностями корреспондент Радио Свободы Великобритании Наталья Голицына.
Вспоминая Первую мировую, англичане обычно называют ее «великой». Без преувеличения, это самая трагичная страница британской истории, которая и через 100 лет ощущается в Великобритании как кровоточащая рана. Война унесла жизни более 750 тысяч человек. Впервые доля мобилизованных к общему числу мужского населения в возрасте 15-49 лет составила 50%. Практически не было семьи, где не оплакивали бы погибших. Вызванная этой войной социальная травма остро переживается до сих пор, влияя на многие стороны британской жизни. Возникшее в Великобритании мощное пацифистское движение и общественное неприятие милитаризма восходят к Первой мировой. Это была поворотная точка британской истории, возвестившая о крахе идиллической эдвардианской эпохи. Обычно связанные с войнами юбилейные торжества проходят в столице, однако столетняя годовщина Первой мировой будет отмечаться в Глазго. Дело в том, что 3 августа там церемония закрытия спортивных игр Содружества, на которой присутствуют главы входящих в него 53 стран, бывших британских колоний и доминионов, также участвовавших в войне. 4 августа в Глазго после поминальной службы в Кафедральном соборе в присутствии королевы и лидеров стран Содружества состоится возложение венков кенотафу, обелиску, воздвигнутому в честь погибших в Первой мировой войне. Поминальная служба пройдет на мемориальном военном кладбище в Бельгии, где похоронены в равной пропорции британские и немецкие солдаты, в частности, первый и последний солдаты Содружества, павшие на Западном фронте. А в 11 часов вечера, в час объявления Великобритании войны Германии, начнется всеночная в лондонском Вестминстерском аббатстве. В этот день будут приспущены флаги на государственных и общественных зданиях по всей Британии. В канун юбилейных торжеств в Лондонском имперском военном музее открылась обширная обновленная экспозиция, посвященная Первой мировой. Об отличии этой войны от предыдущих войн, которые вела Великобритания, в интервью «Радио Свобода» говорит военный историк, сотрудник Имперского военного музея и автор книги «Первая мировая война в тылу» Терри Чарман.
Важнейшее отличие заключалось в том, что Первая мировая была первой тотальной войной. Она вовлекла в свою орбиту не только все виды и роды вооруженных сил, но и все гражданское население. Для этого были задействованы самые разные методы – пропаганда, мобилизация на оборонные предприятия, рационирование продуктов питания – все должны были испытать на себе тяготы военного положения. Во время предыдущих войн привилегированные классы, в частности аристократия, титулованные особы, могли не участвовать в военных действиях. Но в Первую мировую исключений не было. В боевые действия оказались вовлечены все сословия. Правительство объясняло это необходимостью сплочения нации перед смертельной угрозой. Во время предыдущих европейских войн принцы и герцоги не участвовали прямо или косвенно в войне, но на сей раз они надели военную форму. Все население, правда, в разной степени было вовлечено в войну.
Важное мероприятие на юбилейный 2014 год запланировало Министерство образования. В течение года 2 ученика из каждой британской школы в сопровождении учителя посетят места сражений Первой мировой войны. Правительство ассигновало на это более 5 миллионов фунтов. В течение ближайших 4 лет при активном участии Британского легиона и Ассоциации Западного фронта состоятся торжественные церемонии в память сражений Первой мировой. 31 мая 2016 года будет отмечаться первый день Ютландского сражения, крупнейшей морской битвы Первой мировой войны. 1 июля 2016 года пройдет церемония в память о первом дне битвы на Сомме. Не будут забыты и сражения на Марне и при Ипре. И, конечно, 9 ноября 2018 года, в поминальное воскресенье, пройдут торжества по случаю окончания Первой мировой войны. Великобритания победила в этой войне, однако торжества по случаю победы напоминают скорее траурные церемонии, никакого ликования или военных парадов. Социальная травма, вызванная Великой войной, все еще дает о себе знать. Терри Чарман рассказывает.
Многим может показаться странным, что мы не празднуем победу в Первой мировой войне. Каждый знает, что в битве на Сомме в первый же день 1 июля 1916 года Британия потеряла убитыми 20 тысяч человек. Мы помним о провале наступления во время третьей битвы при Ипре в Страстную неделю 1917 года, когда на полях Фландрии тысячами гибли наши солдаты. Мы не празднуем победоносную битву 100 дней осени 1918 года, когда британская армия одержала одну из величайших побед в своей истории, захватив больше немецких пленных, чем армии ее союзников вместе взятые. Практически никто об этом не знает. Это может показаться странным, но у англичан и в наше время принято не отмечать громкие победы, а оплакивать поражение и гибель солдат.
Создается впечатление, что шок от Великой войны в Англии так и не прошел, и при этом, по наблюдению Терри Чармана, интерес к ее истории растет с каждым годом.
Эта война оставила неизгладимый след прежде всего в психике британцев, в их национальном характере. Была введена всеобщая воинская повинность, в армию оказались призваны почти 6 миллионов человек. Это значит, что в каждой британской семье хотя бы один человек был на фронте. Иногда воевавших было намного больше. К примеру, в семье моей бабушки 3 ее брата были на фронте, а сама она работала на авиационном заводе. И хотя сейчас в Британии не осталось ветеранов Первой мировой, в каждой семье сохранились воспоминания о ней или память о погибших родственниках. Для современных поколений битвы на Марне, на Сомме, при Ипре – это почти такая же далекая история, как Трафальгарская битва или сражение при Ватерлоу. Я почти 40 лет работаю в Имперском военном музее и могу с полным основанием утверждать, что интерес к истории Первой мировой войны растет у посетителей с каждым годом. Он несравним с тем, что было в 1978 году, когда я начинал работать. Шок, который вызвала Первая мировая в британском обществе, так и не прошел.
Многие британские историки называют победу в Первой мировой войне пировой, отмечая ее непомерную цену. Однако Терри Чарман напоминает, что Соединенное Королевство заплатило за нее и огромную политическую цену, лишившись вскоре сверхдержавного статуса.
Когда Великобритания вступила в войну в августе 1914 года, она была самой могущественной страной в мире. Это была огромная империя. Подданными короля Георга V были свыше 400 миллионов человек. В то время Британия была самой индустриально развитой страной и центром мировой науки. Королевский флот доминировал в мировом океане. Конечно, мы гордились одержанной в 1918 году победой, однако к этому чувству примешивалось ощущение огромной утраты. Прежде всего, это гибель более миллиона молодых людей, если считать не только Соединенное Королевство, но и страны Британского Содружества Наций. У Британии в то время была репутация мирового банкира, однако она завершила войну с огромным внешним долгом, в основном по американским займам. Последующие 20 лет Великобритания все еще оставалась мировой державой, но Первая мировая нанесла значительный урон ее политическому и экономическому статусу, что в конечном итоге привело к распаду империи после Второй мировой. В 1940 году Британия уже не была той страной, которая еще оставалась в 1918.
Говорил британский военный историк, сотрудник Имперского военного музея Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В завершении программы «Время свободы» в Новочеркасске, Ростовской области гражданские активисты пытаются спасти от вырубки городскую рощу. Местные власти хотят построить на этом месте два детских сада. Время от времени между добровольцами с одной стороны и представителями подрядчика и рабочими с другой происходят стычки. С подробностями Григорий Бочкарев.
Сообщения от гражданских активистов из города Новочеркасска напоминают фронтовые сводки. Отбили, сожгли, уничтожили, объявили экстренный сбор, подтянулись добровольцы. А речь идет, на первый взгляд, о совсем мирном объекте – роще в черте города. Дело в том, что интересы жителей и властей споткнулись о заповедные места и диаметрально разошлись. Решение о вырубке значительного по площади участка рощи «Красная весна» было принято администрацией Новочеркасска в 2013 году. По официальной версии, цель вырубки – освобождение места для строительства двух детских садов. Однако, по мнению многих экспертов и значительной части горожан, выбранное место совершенно не подходит для этой цели, так как ближайший жилой микрорайон отделен от рощи многополосным путепроводом с интенсивным движением в любое время, а строительство подземного или надземного перехода в данном проекте не предусмотрено. В таких условиях невозможно будет без риска для жизни водить детей в детские сады, даже если они и будут построены в этом месте. Более того, этот городской парк является, по сути, зелеными легкими Новочеркасска, города, в котором давно уже сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Ведь город не только студенческий, здесь располагаются несколько крупных вузов, но и промышленный. Продолжает активист-эколог Алексей Кожухов.
Новочеркасск входит в двадцатку самых загрязненных городов, экологически неблагоприятных России. Основные предприятия, загрязняющие атмосферу, это Новочеркасский электродный завод. То есть каждый житель Новочеркасска знает, какая удушливая вонь стоит, когда проезжаешь мимо этого завода. Там реально нечем дышать. Новочеркасская ГРЭС, которая почему-то находится так, что весь дым идет на город из ее труб. На Новочеркасской ГРЭС строится 9-й энергоблок, который будет работать на угле, не на газе. Это все будет опять на наши головы. Причем киловатт света стоит для нас столько же, сколько для других жителей.
Этим летом, в связи с угрозой дальнейших вырубок на территории рощи, экологические активисты Новочеркасска возобновили ежедневное патрулирование зеленой зоны. Время от времени между добровольцами с одной стороны и представителями подрядчика и рабочими с другой происходят стычки. Например, рано утром в понедельник 4 августа рабочие попытались огородить участок вырубки высоким сплошным забором. Но гражданские активисты, прибывшие на место по сигналу дежурных, помешали этому. Демонтировали только что возведенное ограждение, вызвали представителей полиции и администрации города. Взаимопонимание не было достигнуто и в этот раз, но работы были приостановлены. Представители Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области не выявили нарушений требований природоохранного законодательства в разрешительных документах и на месте строительства двух детских садов. Об этом заявил на совещании 25 июля заместитель министра природных ресурсов и экологии области Алексей Пикалов. Комментируя заявление чиновников, представляющий интересы общественных защитников рощи, адвокат Леонид Новиков заявил, что новочеркасцы продолжат свою борьбу за благоприятную для проживания городскую среду.
Не учтено положение санитарных норм о том, что садики должны располагаться внутри квартальной застройки. То есть садик должен быть в пошаговой доступности к тем лицам, кому нужен этот садик. То есть, ну я понимаю, внутриквартальная застройка – это когда за мной находятся дома, объекты жилого фонда, где дедушка, бабушка, папа, мама вывели ребенка, привели в садик, отдали, ушли. Какая внутриквартальная застройка? Что за бред? И как нам чиновники могут разъяснить данную правовую норму? Пусть они сначала посчитают этот СанПин, на который мы им указали, и на который они теперь указывают. Но никто ничего не хочет делать и не собирается делать. Вот жилой микрорайон, там масса мест, пусть там построят и детские садики.
Так как власти не прекращают своих попыток вырубить деревья хотя бы на месте одного из планируемых детских садов, активисты-экологи продолжают нести дежурство в роще на месте возможных будущих вырубок. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на сайте www.svoboda.org и на наших страницах в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».